Программу «Итоги недели Радио Свобода» у микрофона Дмитрий Волчек. И я приветствую нашего гостя в Лондоне, главу правительства Чеченской Республики в изгнании Ахмеда Закаева. Как всегда, приглашаю слушателей принять участие в разговоре. Звоните нам, пожалуйста, задавайте вопросы. Бесплатный телефонный номер для всех регионов России 8-800-200-2212. Мы начали первый час этой программы репортажем о завершении процесса по делу об убийстве Анны Политковской. Итак, все подсудимые выпущены на свободу, следствию, вероятно, придется начинать работу заново, снова искать преступников. Господин Закаев, добрый вечер. Вы хорошо знали Анну Политковскую, и не сомневаюсь, что вы внимательно следили за судебными слушаниями. Каковы ваши впечатления и что вы думаете о вердикте присяжных?
Спасибо, добрый вечер. Безусловно, я очень внимательно отслеживал эту ситуацию. И, конечно, это очень печально, да. После оправдательного приговора я вспомнил другое такое же громкое убийство американского журналиста Хлебникова, который имел такой же громкий резонанс, как убийство Анны Политковской. И в деле Хлебникова появились обвиняемые. И обвиняемыми были чеченцы. И они в последующем были оправданы. Но на тот период, пока шло следствие, вся мировая пресса писала о том, что чеченцы совершили это подлое убийство журналиста. Комментаторы, журналисты все изощрялись, приводили свои версии, доводы, за что и почему это все произошло. А потом, ну, такая же ситуация, оправдали. А когда их оправдали, вся пресса заговорила только о несостоятельности российского правосудия. Ну и все, что было раньше сказано по поводу того, никто эти высказывания не опроверг. И та же самая ситуация сегодня получилась с Анной Политковской, да, что обвинили чеченцев, сразу генпрокуратура доказывала на суде и внушала мировой общественности, российской общественности, что именно чеченцы, которых Анна Политковская защищала, и убили ее. Знаете, я как бы не утверждаю, виновны они были или невиновны, это я не могу не утверждать, не опровергать. Но сам факт, что на сегодняшний день российское государство, с самого начала я был в этом уверен, что не заинтересовано в раскрытии этого преступления, и что именно российские власти стояли за этим подлым убийством журналистки. Вот в этом у меня не было никаких сомнений. И я хочу просто в связи с этим вам напомнить, что в 2006 году, буквально в канун встречи Большой Восьмерки в Санкт-Петербурге, были приняты два таких закона Государственной Думы и были подписаны буквально канун этой встречи, даже в течение этой встречи были подписаны Путиным. Вот эти два закона, первый о том, что любой критик, журналист, политик, его деятельность приравнивается к экстремизму и терроризму, и второй закон, дающий российским спецслужбам право на их уничтожение. И, кстати, реализация этого закона не заставила себя долго ждать. Сразу же, через 2-3 месяца, была в России убита Анна Политковская. Потом в Лондоне был убит Александр Литвиненко. То есть я думаю, что все те, кто совершили это преступление, при сегодняшнем существующем режиме, вряд ли эти люди будут привлечены к ответственности, и общественность узнает истинных заказчиков и исполнителя этого преступления, к большому сожалению.
Да, возможно, одной из самых важных ошибок следствия было то, что убийство Политковской рассматривали в полном отрыве от убийства Александра Литвиненко. И адвокат у нас в эфире, кстати, говорил, что самое ужасное в этом деле то, что убийство Политковской повесили на представителей чеченского народа, который она всегда защищала. Ну, понимаю, что мы никакие версии не можем выдвигать с уверенностью, но есть у вас ощущение, что чеченское направление вообще стоит отмести как совершенно невероятное?
Если исходить из моей личной позиции, да, и моего отношения к журналистке Анне Политковской, к моему личному другу, и знаю, что она сделала для чеченцев, сколько было вложено ее, ну, энергии, сил, здоровья и нервов, я просто совершенно не допускаю, что человек, называющий себя чеченцем, в любом случае относящий себя к этой национальности, даже за какие-то большие деньги он мог совершить преступление. Но я вам хочу сказать, я далек от того, чтобы идеализировать чеченцев. Но я категорически против того, чтобы демонизировали всю нацию. Да? Мое Для меня это будет вдвойне прискорбно, если установится такой факт. Но я его не могу исключить.
Знаете, мне очень кажется примечательная вот такая вот деталь, мелочь, которая много объясняет. Вскоре после убийства следователи пришли к нам на радио и, среди прочего, попросили распечатки передач с участием Политковской. Их ведь очень много было, разумеется, и все они в свободном доступе выложены на нашем сайте. Ну что печатать горы бумаги, когда все доступно в интернете, и странная просьба, да? Так оказалось, что у них там чуть ли не один компьютер на всю прокуратуру подключен к интернету, и к нему надо в очереди стоять, да и не все умеют интернетом пользоваться. Ну вот, может, сейчас уже лучше стало, это все-таки было несколько лет назад, но вот тогда было так. И я тогда подумал, что даже если искренне хотят найти, не найдут, потому что вот так вот по-советски все это организовано. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». Наш гость Ахмед Закаев. Господин Закаев, вокруг вас ведется в последние дни какая-то очень сложная игра. Кто-то и в Грозном, и в Москве хочет вашего возвращения на родину, кто-то не хочет. И даже вышли на поверхность какие-то разногласия между чеченской администрацией и российскими спецслужбами, которые требовали от Великобритании вашей выдачи несколько лет. Почему вас сейчас зовут на родину? Чего от вас хотят? Как вы все это воспринимаете и какие у вас планы?
Знаете, вы совершенно правы. Это как бы по отмашке все это началось. Вдруг внезапно все эти высказывания и обвинения, и выступления в мою поддержку, и оправдание. Но все равно все они исходили от властных структур, как от российского центра и от чеченских представителей власти. Безусловно, мое ощущение, что... есть ощущение того, что все-таки есть какой-то тупик, и нужна какая-то развязка. А для этого просто необходимо еще и, может быть, не дело и не в персоналях, да, но ту идею, которую я на сегодняшний день олицетворяю и являюсь проводником, она мешает. Вот вы обратите внимание, год назад произошло такое событие, да, экс-президент Чечни Дока Умаров, который в соответствии с законом получил эту должность, он от этой должности отказывается и объявляет себя эмиром Кавказских Эмиратов, потом Кавказский Эмират, то есть включая все северокавказские республики от моря до моря. И создаются какие-то военные политические центры, какие-то джамааты, какие-то силы, которые их постоянно будоражат. И, казалось бы, Россия должна была бы быть обеспокоена именно этим, что все-таки на Кавказе, на Северном Кавказе появляется совершенно новое, какое-то сформированное исключительно на религиозных догмах движение. Но это их не беспокоит, это остается в стороне. Постоянно на первый план выходит и выпячивается идея Чеченской Республики Ичкерия, вот сама национальная идея независимости. И я сегодня являюсь... можно сказать, может быть, одним из последних из того поколения, которые продолжают вести эту идею и бороться за эту идею. Ну, в России всегда допускали ошибки, что вот отношения, взаимоотношения России и Чечни, российский подход всегда был такой, что они эту проблему персонифицировали, да? Ну, при шейхе Мансуре говорили, что вот с ним покончим, и все, на Северном Кавказе наступит покой. Имам Шамиль в свое время, до тех пор, пока он не перешел к русским, тоже велась война персонально против него. Потом Джохар Дудаев, Аслан Масхад. Вот по инерции продолжается вот эта ошибочная и абсолютно, на мой взгляд, неоправданная политика персонификации. Ну, сегодня это замкнулось на мне. Но вы не забывайте, что все-таки на продолжение последних 20 лет я был вовлечен и в политические, и в военные процессы, которые происходили в Чечне и также на Северном Кавказе. И, конечно, все наши лидеры, и Джохар Дудаев, и Аслан Масхадов, их удавалось ликвидировать только тот момент, когда объявлялось какое-то перемирие или же какой-то сигнал о возможном диалоге, о каких-то переговорах. И вот, используя эти ситуации, проводились акции, направленные по ликвидации наших лидеров. Ну, я как бы себя не ставлю вровень с Джохаром Дудаевым и с Асланом Масхадовым, но в то же время на сегодняшний день сложилось так, что вот носителем этой идеи после Джохара, Аслана Масхадова, Абдулхалима Садулаева оказался я и наши депутаты, которые находятся здесь, и председатель парламента. И в этой связи я думаю, что вот эта активность со всех сторон и направлена на то, чтобы каким-то образом вот заглушить вот тот принцип и ту базу, которую мы сохраняем. Независимо от того, где мы находимся. Это вся наша государственная атрибутика. Конституция, гимн, печать, герб, флаг. И до тех пор, пока мы существуем, Чеченская Республика будет иметь статус оккупированной территории. Чего и есть на самом деле. И я думаю, что все исходит из этого. А не того, что кто-то очень желает меня видеть дома. Или кто-то пересмотрел свое отношение или позицию к тому, что я делаю.
Ну вот один из признаков этой активности – это теледебаты под названием «Перспективы развития Чеченской Республики». Они прошли в среду, и в них принял участие Рамзан Кадыров, и в телестудии появились бывшие участники сопротивления, руководители Ичкерии и, среди прочих, отец захватившего Норд-Ост Мовсара Бараева. Много прозвучало интересных высказываний. Вы посмотрели передачу? Какие у вас впечатления?
Да. Знаете, оно меня отчасти расстроило. Я всю программу просмотрел, в записи потом мне ее передали. Но сама инициатива и сама идея, направленная на консолидацию чеченского общества, всех сил, она мною приветствуется. Я исключительно поддерживаю идею, от кого бы она ни исходила, направленная на консолидацию чеченского общества. Но, к большому сожалению, угрозами, оскорблениями, вряд ли в чеченском обществе можно добиться согласия и единства. А в этой передаче насквозь проходила именно вот такого рода риторика. А относительно Бухари Бараева или Саламова, как его настоящая фамилия, ну, если спросит у меня, я, честно говоря, только приветствую его возвращение домой. Старый человек, пожилой человек, собственно говоря, никаких преступлений, никакого участия в войне он не принимал. Да, он являлся родственником и Арби Бараева, и Мовсара Саламова, который захватил Норд-Ост. Но как бы у нас не принято отцы за детей, дети за отца. Хотя у чеченцев это принято, но в любом случае в российском законодательстве такого нет хотя бы официально, хотя бы это не узаконено. Да? И в этой ситуации то, что он вернулся домой и то, что он перестал пропагандировать в Европе абсолютно чуждую идеологию чеченскому народу, вводя в заблуждение и европейскую общественность, и мировое сообщество, в этом смысле я вижу только положительность того, что он вернулся домой, а те его высказывания, самокритика и все, что он делает, это, конечно, я думаю, что это и были условия тех гарантий безопасности, которые ему были даны.
Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода. Наш гость Ахмед Закаев, а наш телефон 8-800-200-2212. Послушаем звонки в нашу студию. Олег из Москвы, добрый вечер.
Добрый вечер. Вы тут упомянули какую-то связь между убийством Анны Поленковской и убийством Литвиненко. Но убийство Литвиненко ведь произведено на удивительном техническом уровне и прямо, я бы сказал, с необыкновенной фантазией. Я никогда не слышал, чтобы альфа-излучатель использовался в качестве яда. В то время как убийство Политковской технически совершенно стандартное, выстрел в подъезде. Более того, якобы это убийство организовывали сотрудники спецслужб, но как они при этом не позаботились о том, чтобы не осталось следов сотовой связи? Ведь первое же, что начнут искать, именно следы сотовой связи в показаниях базовых станций. А на том расстоянии, на котором они связывались, это от Садового кольца до Лесной улицы, можно было даже использовать коротковолновую связь, где нет сот, и поэтому практически не остается никаких следов. Что ж вам позволяет говорить о какой-то связи этих двух, по-моему, совершенно разных преступлений?
Ну, Олег, совершенно никто не отрицает, что могут быть использованы какие-то другие типы связи, но давайте спросим Ахмеда Закаева, есть ли основания связывать два этих преступления, какие это основания?
Ну, я чуть выше сказал, по моему глубокому убеждению, то, что их связывает, это вот эти два закона, которые были приняты Государственной Думой, да, о которых я говорил выше. Безусловно, вот это и есть основа. А если исходить от методов, которые они использовали во время убийства Политковской и потом убийства Александра Литвиненко, я могу сказать несколько слов. Дело в том, что вот это радиоактивное вещество, которое было использовано в Великобритании против Александра Литвиненко, вот этот теракт, который был совершен в центре Лондона, и вот этот самый изотоп, он опробовался и испытывался на чеченцах. Я вам приведу несколько случаев. Дело в том, что Лечо Исмаилов, который после вынесенного ему приговора 9 лет, ну, 9, на 9 лет, с ним встретились представители ФСБ перед тем, как его этапировать. Они предложили ему выпить чай. Это были именно те, которые его как бы вербовали перейти и занять сторону Кадырова. И он отказался, его приговорили к 9 годам, и они как бы пришли к нему в камеру и предложили распить чай на прощание. Он выпил этот чай, и вот все симптомы, которые сопровождали до его гибели, да, они один к одному соответствовали симптомам, которые испытывал и пережил Александр Литвиненко. Дело в том, что в России были абсолютно уверены, что не установят, чем и как был убит Александр Литвиненко. Но для российских спецслужб вот таинственное, нераскрытое убийство, оно было более привлекательно. Ну, можно было чуть-чуть прокомментировать, ну, можно было сделать какое-то многозначительное заявление. Или Жириновский, а как очередной раз выступил бы и сказал бы, мы их все равно достали. Вот и Литвиненко поплатился, и другие поплатят. То есть был расчет на это. Расчет не оправдался тем, что Александр Литвиненко оказался удивительно физически здоров. Они не рассчитывали, что он проживет 23 дня. А дело в том, что первый диагноз, который был установлен в госпитале, было пищевое отравление. Потом нашли какой-то тяжелый металл, но не установленный. Потом и буквально анализы, взятые за 3 часа до смерти Александра Литвиненко и отправленные в Министерство обороны Великобритании как раз на проверку присутствия вот какого-то излучающего вещества, вот оно и установило факт применения полония. Если бы этого не произошло, представьте себе, если бы он чуть раньше умер бы, никто никогда не доказал бы, потому что в Великобритании не смогли установить, и они уже признались, врачи Великобритании признались, что они не знают, что с ним происходит. То есть вот этот был использован в Великобритании. А то, что произошло с Анной Политковской, вот это и был весь цинизм, что эту женщину прямо в лицо выстрелом убили. Я помню слова Анны Политковской буквально за 2-3 недели до ее гибели. Мы с ней встречались в Лондоне. Я очередной раз ее просил как бы остаться в Европе, что у нее есть реальная возможность находиться здесь и продолжать ту работу, что она уже как бы выросла из журналиста, она стала экспертом, она имеет очень хорошие позиции в Европе, и что она свободно могла бы здесь. Но она сказала: «Ахмед, если мы все будем бежать, то кто там останется? Ты думаешь, что я не боюсь? Я каждый раз захожу в подъезд и думаю, что это последний раз». Я просто на минуту себе представил вот эту женщину, вошедшую в лифт, и в нее лицо, в нее направлен пистолет, и в нее выстрелили. Вот этот ужас, который она пережила за эти какие-то мгновения, вот этого и преследовали все те, которые ее давно приговорили к смерти. А к смерти ее приговорила российская власть.
Звонок Магомеда из Москвы. Магомед, добрый вечер.
Алло, добрый вечер. Дмитрий, с вашего позволения, если вы не возражаете, я бы хотел с Ахмедом поздороваться на чеченском языке. Буздыгел Ахмед, дал эту болгу, дал ешмавойлу, дал дикник хилилхун. Значит, Ахмед, я хотел бы вам задать 2 вопроса. Значит, первый вопрос такой. Вот вы в недавнем своем комментарии охарактеризовали деятельность Рамзана Кадырова. Ну, вы вот так сказали, что история это рассудит как предательство. Вот в этой связи у меня вопрос такой. Вот почему во времена правления Дудаева, в начале я поддерживал его тоже, затем Яндарбиева, Масхадова и так далее, Вот я уже не говорю о социально-экономической ситуации. Вот я имею в виду то, что отстраивается республика, отстраивается город, там все такое. Вот почему не наказали в то время ни одного министра проворовавшегося, ни одного взяточника? Это первый вопрос. И второй вопрос. Ахмед, вы долгое время находитесь в Лондоне. Я сам инвалид первой группы по зрению. Ну, как здесь относятся к инвалидам, я надеюсь, вы тоже знаете. А скажите, как в Лондоне, в Англии относятся к инвалидам? Спасибо.
Спасибо. Начнем со второго вопроса, да. Англия к инвалидам относится, я не знаю, это, наверное, самое дорогооплачиваемое часть общества Великобритании. Все для них сделано, буквально все предусмотрено, включая транспорт, продвижение, перемещение, их обслуживание. На таком уровне сервис, который я, в общем-то, не видел никогда и ни в какой стране. То есть это что-то из мистики, можно сказать, потому что я часто наблюдал, как привозили инвалидов, ну, разных категорий. Их вывозят на всякие увеселительные мероприятия, их вывозят на какие-то спортивные мероприятия. Для них проводятся специальные какие-то спортивные мероприятия. Вот то внимание, которое в Великобритании уделяется инвалидам, если бы десятая доля, часть уделялось бы инвалидам в России или на постсоветском пространстве, конечно, ситуация в мире была бы совершенно другой.
Господин вот, Закаев, у нас осталось буквально полторы минуты для того, чтобы ответить на первый на второй вопрос, важный.
Все,
да.
Все, спасибо. Первый вопрос, значит. По первому вопросу. Да, я с вами согласен, что очень многие министры разворовались, заворовались, и их не привлекли к ответственности. Дело в том, что ни у Джохара Дудаева, ни у Аслана Масхадова не было ни одного дня, чтобы решать эти вопросы, потому что основной напор и то давление, которое шло со стороны России, и весь потенциал был направлен вот к этому противостоянию и конфронтации. Да, сегодня то, что делает Рамзан Кадыров, у каждого человека, я думаю, что есть, он определяет определенную миссию. У Джохара была миссия своя, ему нужно было поднять народ и повести его к свободе. У Аслана Масхадова была миссия не допустить гражданскую войну. И то, что сегодня Рамзан делает, да, он воссоздает всю инфраструктуру, чего не хватило Масхадову. И почему российские спецслужбы после такого поражения, военного поражения, они так легко обвели нас вокруг пальца и разделили чеченское общество, и соратников вчера, стоявших плечом к плечу, их сделали кровными врагами. Потому что именно в разрушенной Чечне и народ, который пережил такую войну и разруху, можно было найти людей, которые можно было перевести или направить в то или иное русло. Вот это и произошло. Но Аслан Масхадов ушел из жизни, не допустив гражданскую войну.
Спасибо. Я благодарю нашего гостя Ахмеда Закаева. И в завершение нашего разговора я хотел бы напомнить, что послезавтра, 23 февраля, исполнится 65 лет с того дня, как по указанию Сталина была ликвидирована Чечено-Ингушская автономная республика и началась депортация вайнахов. Думаю, не надо особенно напоминать, что эта дата означает для чеченского народа. Обзор американских еженедельников продолжит программу «Итоги недели. Радио Свобода» после сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В Махачкале в бою убиты 3 боевика, заявили военные. Ранены 3 сотрудника МВД Дагестана. Как передает Интерфакс со ссылкой на штаб объединенной группировки войск, боевики были обнаружены в ходе спецоперации в нескольких районах Махачкалы. Незадолго до этого в городе были блокированы еще 4 боевиков. Один из них был убит, 3 сдались властям. В ингушском городе Назрань обстреляна группа милиционеров. Один из них ранен. Как сообщил Интерфакс со ссылкой на МВД республики, снайпер открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов, проверявшим информацию о найденном взрывном устройстве. В нескольких российских городах в субботу прошли антиправительственные акции. Митинги состоялись в частности в Москве, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде. 64 российских военнослужащих погибли в ходе военного конфликта в Южной Осетии в августе прошлого года, сообщил в интервью радио «Эхо Москвы» заместитель министра обороны России Николай Панков. Талибы согласились заключить с пакистанскими властями постоянное перемирие в долине Сват на северо-западе страны, сообщил Саид Мухаммад Джавид, один из руководителей региона Малаканд. Соглашение, которое может положить конец длительному противостоянию в регионе, предусматривает установление в долине Сват исламского права. В Казахстане оппозиционная партия «Азад» провела митинг с требованием отставки правительства. По сообщению агентства «Рейтер», около 300 человек собрались на несанкционированную акцию протеста в Алма-Ате.
Продолжаем программу «Итоги недели. Радио Свобода». Микрофона Дмитрий Волчек. Чего ждет мир от Барака Обамы? Закат нефтяных царей. Россияне боятся безработицы и нищеты. Эти сюжеты в обзоре американских еженедельников.
Тихий американец. Каким мир видит Барака Обаму? Под таким заголовком Time публикует статью о будущей внешней политике Соединенных Штатов. В первую очередь журнал обращает внимание на то, что в мусульманском мире к новому президенту относятся с симпатией. Некоторые лидеры призывают сделать все, чтобы помочь Обаме. Джорджу Бушу в исламских странах такую помощь не предлагали. Что касается России, то новая администрация настроена на урегулирование отношений, особенно если Москва поможет начать переговоры с Ираном по вопросам ядерной программы. В ответ Вашингтон мог бы остановить развертывание в Европе элементов системы противоракетной обороны, в чем Кремль весьма заинтересован, пишет «Тайм».
Все изменилось стремительно. За полгода цены на нефть упали более чем в 3 раза, и это стало началом заката могущества нефтяных царей. Еще летом Путин мог позволить себе направить танки в Грузию. Президент Ирана Ахмадинеджад говорил, что доллар не стоит и гроша, и перевел валютные резервы страны в евро. А президент Венесуэлы Уго Чавес договаривался в Москве о поставках вооружений. Теперь же личная власть 3 нефтяных царей, Путина, Ахмадинеджада и Чавеса, оказалась под угрозой. Именно поэтому троица борцов с американским империализмом сейчас настроена на переговоры с новой администрацией США в более дружественном духе. Уго Чавес, который на прошлой неделе получил право переизбираться на пост президента столько раз, сколько ему захочется, мечтал выстроить латиноамериканскую империю. Но сейчас он вынужден умерить свои амбиции. Популярность Чавеса росла благодаря обещаниям масштабных инвестиций в социальную сферу. Теперь, когда стало ясно, что бюджет не выдержит таких нагрузок, в стране нарастают антиправительственные выступления. В период роста нефтяных цен Чавес не церемонился с иностранными инвесторами и обложил их огромными налогами. В итоге капиталы стали утекать из страны, и Чавес неофициально уговаривает предпринимателей вернуться. «Золотой дождь иссяк». И, по мнению Ньюсвик, положение Чавеса по сравнению с другими нефтяными царями выглядит наиболее шатким.
В Магнитогорске, центре металлургической промышленности Урала, еще заметны следы относительного благополучия. На центральных улицах, названных именами Маркса, Энгельса и Ленина, открыты дорогие бутики, салоны красоты и суши-бары. Огромный портрет Путина украшает новый торговый центр. Но с прошлого лета цены на сталь упали в 2 раза. Половину металлургических предприятий закрыли, а рабочих отправили в бессрочные отпуска. Для этих людей Путин перестал быть гарантом стабильности и превратился в символ невыполненных обещаний Кремля. По мнению Newsweek, самая сильная угроза власти исходит из российской глубинки, из таких городов, как Магнитогорск, где существует одно городообразующее предприятие, дающее жителям средства к существованию. В Думе уже поговаривают, что остановить народные протесты не удастся. На это просто не хватит сил. Ведь в городах, подобных Магнитогорску, Челябинску и Красноярску, живет почти 1/4 населения России. На демонстрациях протеста люди открыто скандируют антипутинские лозунги. В Кремле осознают, что неприятностей не избежать. Было остановлено увольнение в запас 280 тысяч армейских офицеров и отменено сокращение численности войск Министерства внутренних дел. Страх безработицы и нищеты охватил жителей России. Он пришел и в Кремль, где понимают, что никаких солдат не хватит, когда разразится бунт, пишет Newsweek.
Группировки, борющиеся с иностранными рабочими, прибывающими в Россию, действуют все более жестоко и нагло, явно получая поддержку со стороны властей, пишет Ньюсвик в статье под заголовком «Кремлевские боевики». Только за прошлый год количество убийств и нападений расистов увеличилось втрое. Банды молодчиков разгуливают по улицам, закрыв лица черными шарфами, нападают на иностранцев и терроризируют их. На сайтах интернета появились кадры, где мужчины в масках отрубают головы двум иммигрантам. Милиция почти ничего не делает, чтобы наказать нацистов. Между тем, спрос на иностранную рабочую силу в России будет только расти. Численность трудоспособного населения в ближайшие годы сократится на 8 миллионов человек, и тогда исход иммигрантов может стать столь же драматичным, как и наплыв.
Обзор американских еженедельников подготовила Елена Архипова. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». До церемонии вручения высшей американской кинопремии «Оскар» остаются считанные часы. Каковы, по мнению американцев, отличительные черты последнего киногода? Об этом нью-йоркский корреспондент «Свободы» Ян Рунов.
Бюллетени, заполненные членами американской киноакадемии, собраны и голоса подсчитаны. Уже подготовлены конверты, в которых скрываются будущие лауреаты «Оскара». По мнению американских критиков и комментаторов, нынешний «Оскар» сулит любителям кино немало неожиданностей. Новыми лауреатами могут на этот раз стать преимущественно иностранцы, то есть англичане, австралийцы, испанцы, если премии получат актеры с британскими паспортами Кейт Уинслет, Питер Морган, Ральф Файнс, авторы фильма «Миллионер из трущоб», испанка Пенелопа Крус и австралиец Хит Леджер посмертно. Кстати, если Леджер получит «Оскара» за мужскую роль второго плана, Джокера в «Темном рыцаре», это тоже довольно редкий случай в истории кино – посмертная награда. Нарушена традиция ведения церемонии. Прежде ей задавали тон комедийные актеры, так называемые стендаписты, такие как Билли Кристал, Вупи Голдберг, Джон Стюарт и так далее. На этот раз конферировать будет киноактер, между прочим, австралиец, 40-летний Хью Джекман, которого журнал People назвал самым сексапильным мужчиной в нынешнем поколении. Сам он в восторге от своей новой роли. Это новый поворот, новое направление, взятое режиссерами церемонии. Я испытываю необычайный подъем, потому что участвую в чем-то необычном, в открытии, может быть, в открытии новой эры в проведении «Оскара». История покажет, так это или нет. Во всяком случае, зрители и участников церемонии ждут веселые сюрпризы. И, между нами говоря, все будет немного быстрее. Тот факт, что Америка, а значит и кинозрители, и работники кино переживают глубокий финансово-экономический кризис, будет чувствоваться и в том, как будет проходить сама церемония и все с ней связанное. Как заметил обозреватель Элис Хеннекен, взятые на прокат бриллианты будут блестеть не так ярко. О том, кто из кандидатов на кинопремию окажется победителем, критики до сих пор спорят. Лучший фильм года, безусловно, «Миллионер из трущоб». Лучший из того, что я видел в этом году. Если говорить о борьбе хороших фильмов с лучшими, то к лучшим я бы отнес «Загадочную историю Бенджамина Баттона». Это замечательное произведение искусства. А я думаю, что «Миллионер из трущоб» выиграет главный приз, хотя я буду разочарован. Я высоко ценю авторов фильма, особенно режиссера Дэнни Бойла, но мой выбор – «Загадочная история Бенджамина Баттона». Это хороший фильм, о котором люди будут говорить даже лет через 5-10. А кто из актеров унесет с собой золотую статуэтку Оскара? За звание лучшего актера ведут борьбу практически только двое – Микки Рурк и Шон Пен. Хотя шансы у них равны, я бы голосовал за Микки Рурка. У Шона Пена Оскар уже есть. Он уже признан как один из лучших актеров нынешнего поколения. Его успех не стал открытием, а Микки Рурк блеснул вдруг. Это прямое попадание в Оскара. Шон Пен великолепен. Он создал удивительный образ Харви Милка в фильме «Харви Милк». Но Голливуд обожает блудных сыновей, кающихся грешников, а это Микки Рурк в «Рестлере». Микки Рурк, дадим ему Оскара и поможем вернуться в большое кино. А лучшая актриса, я считаю, Мэрил Стрип. А я бы выбрал Энн Хэтэуэй. Она прекрасно сыграла. Кто должен победить и победит, это Энн Хэтэуэй за фильм «Рэйчел выходит замуж». Накануне «Оскара» потерпел поражение Роман Поланский, но не как режиссер, ибо профессиональных поражений у создателя фильма «Пианист» практически не было. Он в очередной раз проиграл в суде ходатайство о снятии с него обвинения в сожительстве с несовершеннолетней. Этому обвинению уже более 30 лет. Все эти годы Поланский не возвращается в Америку, так как приказ о его аресте не отменен. Он был обвинен в том, что в 1977 году в доме актера Джека Николсона соблазнил 13-летнюю девочку. Много позже сам сама жертва объявила, что простила Поланского и попросила снять с него обвинения. Однако судья в Лос-Анджелесе посчитал, что для снятия обвинений нет оснований. Роману Поланскому сейчас 75 лет. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Политический скандал сокрушительной силы возник вокруг песни, которую Грузия решила представить на московский конкурс Евровидения. Говорят, что песню в Москве запретят, музыкантов в Россию не пустят, или же наоборот, что они сами, дабы не обижать премьер-министра России, решили изменить текст. Тбилисский корреспондент «Свободы» Георгий Кавалацци выяснял, что же произошло на самом деле.
Группа Stefane and Three Girls сформирована специально для участия в московском конкурсе Евровидения. В песне в стиле диско, вызвавшей огромный ажиотаж, обыгрывается глагол put in, который, как известно, имеет несколько разных значений как в литературном английском языке, так и на сленге. Кроме того, глагол очень похож на фамилию премьер-министра России. Естественно, никто не сомневается в том, что музыкальный номер Стефане и трех девочек – завуалированный политический демарш. Однако продюсер группы Каха Цискаридзе сказал в интервью «Радио Свобода», что песня не имеет никакого отношения к политике.
Если вы хорошо прочитаете текст, там абсолютно ничего политического, и там не говорится ни о каком политике, а абсолютно все законы, которые имеют к сам конкурс Евровидения, мы абсолютно все учили в это, и в принципе там никакого нарушения нету в этом тексте и песне. Кто кому хочет посвящать эту песню, это их дело, потому что когда человек слушает музыку или песню, текст, всегда слушатель посвящает кому-то или чему-то. Так что кто кому хочет посвящать, могут посвящать, естественно, эту песню. Это им решать.
Каха, известная певица Диана Гурцкая заявила, что вы намерены изменить текст песни. Правда ли это?
Она неправильную информацию дает и не имеет абсолютно никакого права вообще обсуждать эту тему по отношению к нам. Если есть какие-то вопросы, пусть спрашивают у нас, потому что мы не собираемся никакой текст менять. И это ее не касается абсолютно. Это неправда, это неправильная информация. Так что текст менять никто не собирается, потому что в тексте нету ничего, что нарушает закон.
Вы не опасаетесь, Каха, что комиссия может просто не допустить песню в таком виде на конкурс?
Они не имеют права не допускать эту песню, потому что, еще раз повторяю, все по закону. Исходя из этих законов, этот текст не имеют права не допустить. Эту песню. Никто не имеет права, потому что там в тексте ничего политического, никто там не говорит ни о каком, ни, там не упоминуется фамилия какого-либо политика, и там не оскорбляют никого, и я хочу вас очень попросить, пусть не натравляют людей.
Но согласитесь, что слово, глагол put in, создает определенные ассоциации с фамилией известного российского политика.
Это слово, вы сами знаете, что значит. И это слово в английском есть такое слово put in. И я еще раз говорю, слушатель может посвящать кому хочет и чему вообще абсолютно. Это имя рецепт.
Заявил господин Цискаридзе. Можно с полной уверенностью утверждать, что власти Грузии, по крайней мере, не безучастны и имеют отношение к данному проекту. Достаточно вспомнить о том, что все участники конкурсов Евровидения финансировались из грузинского бюджета. Этот процесс лично контролировал президент Саакашвили, по праву считающийся великолепным специалистом по различным пиар-технологиям. Действительно, поскольку авторы и исполнители не намерены менять текст песни, то организаторы конкурса Евровидения и власти России оказываются перед неприятным выбором – запретить песню в первозданном виде или отказать группе в российских визах и смириться с неизбежностью скандала европейского масштаба, либо согласиться с исполнением на московском конкурсе Евровидения песни с ярко выраженным политическим подтекстом. Георгий Кубаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Call Europe countries, then I love Europa. Say, give me sexy,
give me sexy,
say, give me sexy,
give me sexy.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Экономисты и юристы больше не нужны. Россия пляшет на «Титанике». Эти материалы в обзоре российских интернет-изданий. Его подготовил Кирилл Кобрин.
Безработица, которая уже захлестнула кризисную Россию, особенно больно ударит по тем, кто сейчас доучивается в университетах и институтах. Найти работу выпускников все тяжелее. И не только потому, что спрос на работников катастрофически уменьшился, но и из-за фатального несовпадения жизненных ожиданий студентов и их родителей с так называемой реальной жизнью. Опыт последних 20 лет говорит о том, что процветают люди с юридическим и экономическим образованием. Однако сегодня как раз эти профессии оказались, что называется, перезатаренными. О кризисе образовательных и карьерных установок общества редакционный комментарий на сайте «Газета.ру».
Власти, пугая студентов безработицы, могут сколько угодно призывать изучать сопромат вместо бухучета. Желающих строить вместо того, чтобы пилить, больше не станет, и лучшей работы по-прежнему остается та, что может прокормить.
Итак, общество убеждено, что пилить проще и лучше, чем работать, строить, создавать новые ценности. Вот эта установка, по мнению редакции «Газеты.ру», и создала нынешнюю ситуацию.
Ровно половина россиян убеждена, что выпускнику вуза устроиться на работу удается с большим трудом. Почти четверть, согласно свежему опросу ВЦИОМ, уверяет, что сделать это практически невозможно. Наиболее пессимистично настроены родители нынешних и будущих студентов. 58% говорят о трудностях трудоустройства и сами учащиеся вузов – 48%. Количество безработных, согласно данным Росстата, уже достигло 6,1 миллиона человек, что на 23% больше, чем год назад, и почти сравнялось по численности с 7,5-миллионной армией студентов.
Российская власть прекрасно знает эту проблему. Более того, министр образования призывает молодежь выбирать нужные для государства и общества профессии.
Если же исходить из недавних откровений министра образования Андрея Фурсенко, более 40% нынешних студентов – потенциальные безработные. По словам главы Министерства образования, сегодня 1 800 000 студентов – экономисты и менеджеры, около 800 тысяч – юристы, 650 тысяч – педагоги. «У нас нет рабочих мест для этих ребят», – честно сказал Фурсенко. В стране, как сообщил министр, нужны строители, геологи, энергетики, специалисты в области информационных технологий. Вместо этого вузы ежегодно поставляют в стране, как выясняется, миллионы экономистов. Экономистов и юристов.
Российские публицисты делятся сейчас на две категории – не по политическому признаку, а по эмоциональному. Одни считают, что кризис приведет и уже приводит к изменениям в курсе российских властей, чуть ли не к новой оттепели и даже перестройке. Обычно это слово пишут латиницей, как во времена Горбачева писали в западных газетах. Другие убеждены, что ничего такого не происходит. Сергей Митрофанов, чья статья «Пляски на Титанике» появилась на сайте Polit.ru, принадлежит к первым.
Происходящее сегодня в России сильно напоминает очередную постановку «Титаника». Не в той части, где про любовь, а в той части, где про айсберг. Желающие могут пересмотреть последние 30 минут фильма Камерона, чтобы обновить впечатление. Помните, был толчок. Что это, еще неизвестно, но все реагируют по-разному. Где-то продолжают веселиться, а кого-то уже заливает водой. Капитаны-инженеры ищут планы спасения. Тщетно. Кто-то пытается эвакуировать деньги, а кто-то близких. Коммуникации рвутся, продолжает играть оркестр.
Итак, если следовать Сергею Митрофанову, «Титаник» — это метафора того, что происходит сейчас в России, а последний бал на «Титанике» — это то, что происходит в головах людей. Автор статьи на Polit.ru приводит самые разнообразные примеры.
Про оркестр. Заметили ли вы, что в эти дни снова робко появилась эротика на ТВ? А раньше считали, что сие некультурно и развращает. Сегодня сообразили – отвлекает.
Сергей Митрофанов считает, что даже в поведении милиции произошли изменения, а это немалого стоит.
А заметили ли вы, что в московских метро, снова не скрываясь, стали пить пиво прямо из горлышка, и милиция как бы смотрит на это сквозь пальцы? А ведь Дума приняла по этому поводу жесткий закон. Впрочем, она также приняла жесткий закон по поводу непроизносимости публично названий основных мировых валют, что тоже поломалось. Никто не вспоминает думскую глупость, потому что ситуация принципиально не может быть описана без упоминаний доллара и евро. А все вместе это, как ни странно, свидетельствует в пользу того, что кризис все-таки перепахивает нашу жизнь, что, в свою очередь, делает некоторые опасения предметными. А вдруг уже перестройка?
Я попросил Сергея Митрофанова несколько уточнить предложенную им метафору. Если то, что происходит сейчас в России, последний бал на «Титанике», то как же некоторые из танцующих пытаются повлиять на судьбу корабля? И, может быть, он вовсе и не тонет?
Я использовал эту аналогию, как я уже написал, начиная за 30 минут до конца, так сказать, гибели «Титаника». Потому что да, на «Титанике» тоже ведь не все думали, что он погибнет. И на самом деле я не думаю, что и Россия похожа в этом смысле на «Титаник». То, что Россия в своих границах не просуществует до 2050 года, я абсолютно уверен. То есть она изменится, потому что она не сможет удержаться в этих границах. Но что касается нынешнего кризиса, я не думаю, что вот именно этот нынешний кризис, он как раз что-то произведет, какие-то изменения. Возможно, он произведет изменения в общественном договоре. Все об этом говорят. То есть властям придется, наверное, пожертвовать частью своих привычек, своих правил не соблюдать права граждан, не прислушиваться к ним. Видимо, здесь произойдут какие-то изменения. Но я не вижу, что они будут очень кардинальными, по крайней мере, вот в ближайшие там год-два.
Публицист Сергей Митрофанов, автор статьи «Пляски на Титанике», опубликованной на сайте Polit.ru.
Обзор российских интернет-изданий подготовил Кирилл Кобрин. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». Вопрос недели. Готовы ли вы лично помочь людям, пострадавшим от кризиса? Спрашивали корреспонденты «Свободы» прохожих на улицах Липецка и Волгограда.
Все по ситуации. Недавно отдал солдатику 50 рублей. Он так жалобно смотрел. А так, в принципе, нищим я не подаю. Уж извините.
Если это будет какой-то близкий человек, родственник, то, конечно, помогу там деньгами, там морально, чем смогу. А если это чужой человек, то, извините, моих моральных и материальных сил мне всех не хватит.
Но опять-таки все зависит от того, кому. То есть, например, если это человек, мой друг, приятель или там родственник, то не вопрос, ради бога, если у меня будут возможности какие-то, да, там экономические возможности, я обязательно помогу. А незнакомым топ-менеджерам, которых увольняют сейчас пачками, у меня нет желания помогать. И вот когда смотришь новости, там банк оставил своих топ-менеджеров без надбавки. Какое несчастье! Боже мой, бедные топ-менеджеры лишатся очередного отдыха на каком-нибудь курорте.
Мне так помогает сейчас пострадавшим от кризиса. У меня мать сократили, поэтому я фактически сейчас единственный кормилец в семье и не готов помогать ее чужим каким-то незнакомым людям.
Знаете, кризис отразился и на мне. У меня снизили зарплату, моего мужа сократили. Он полтора месяца был без работы. Сейчас я работаю в трех местах. Мой рабочий день длится 12 часов, без перерыва на обед и без выходных. Может быть, мне тоже кто-то хочет помочь? Я вот лично не откажусь. Слышала, что сильнее всех от кризиса пострадал Дерипаска. Может, мы и ему скинемся всем миром?
Смотря в какой степени, в каком случае люди пострадали. Если они голодают, готов поделиться продуктами. Если потеряли работу, находятся в поиске, предложу активную помощь по поиску. Если нет денег, совсем уже край, тоже могу поделиться. Но, естественно, во времена кризиса не такой уж большой суммой.
Вы знаете, я только что вышла из магазина женского нижнего белья, и я в шоке. Вот колготки, которые я ношу, стоили чуть более 100 рублей. Сейчас цена на них 150 рублей. Понимаете? И это не единичный случай. Подорожало все. Следовательно, от кризиса пострадали все. Ну, или почти все. Поэтому, несмотря на то, что вот меня не уволили с работы, мне не сократили зарплату, и моим близким тоже, я не могу никому оказать какую-либо финансовую помощь. Мне самой не хватает.
Опрос провели корреспонденты «Свободы» Оксана Загребнева и Наталья Галкина. Человек недели Радио Свободы – бизнесмен Михаил Прохоров, возглавивший список самых богатых людей России, опубликованный в понедельник журналом «Финанс». Состояние Прохорова превышает 14 миллиардов долларов. Человека недели представляет главный редактор журнала «Финанс» Олег Анисимов.
Во-первых, Михаил Прохоров примечателен своим ростом. Он выше 2 метров, и очень большая разница между ним по росту с Владимиром Потаниным, который был долгое время партнером Михаила Прохорова. Владимир Потанин очень невысокого роста, а Михаил Прохоров выше, наверное, его на 2 головы. Это очень бросалось в глаза при взгляде на 2 партнеров. Но в прошлом году Владимир Потанин и Михаил Прохоров разделили свои активы, и, собственно говоря, из-за этого Михаил Прохоров и взобрался на первую строчку рейтинга миллиардеров журнала «Финанс». Он очень удачно продал 25% акций Норильского никеля структурам Олега Дерипаски. И за счет этого, после того, как Норильский никель стал очень сильным, сильно дешеветь в силу финансового кризиса. Михаил Прохоров смог сохранить свое состояние за счет того, что часть денег у него хранится в наличных активах. И это вывело его на первое место в рейтинге журнала «Финанс». Но еще он знаменит своим куршавельским похождением двухлетней давности, когда французская полиция арестовала его и держала даже в заключении до выяснения обстоятельств по подозрению в причастности к сутенерству, что в целом, конечно, бред, потому что Михаил Прохоров с такими вещами, конечно, заниматься не будет. Просто он любит вывозить модели вместе с собой, погулять. И раньше это делал в Куршавеле на Новый год. А теперь Михаил Прохоров говорит, что не хочет иметь дело с Францией никаких и уже отказывается ездить в Куршавель. Конечно, Михаил Прохоров хочет, чтобы публика забыла об той куршавельской истории, которая, в общем, ему ничего хорошего с точки зрения репутации не принесла. В частности, он завел блог в интернете и недавно стал президентом Российской Федерации биатлона. Но это связано с тем, что он действительно богатый человек, меценат и готов финансировать спорт. А биатлон в России сейчас стал в последние годы очень сильно популярен, поэтому Михаил Прохоров вот решил, что нужно в таком заметном виде спорта проявить себя. Но и тут получилось очень неудачно, поскольку скандал с допингом сейчас происходит российских биатлонистов. Но, конечно, тут Михаил Прохоров ни при чем. Естественно, он не мог знать о том, что кто-то там мог принимать допинг. Если можно назвать благотворительностью то, что он профинансировал фильм «Стиляги», который сейчас показывают в кинотеатрах. Это фильм о послевоенном времени, о том, как молодые люди слушали американскую музыку, танцевали и за это подвергались различного рода репрессиям со стороны советского общества. Я бы пожелал Михаилу Прохорову направлять значимые средства на настоящую благотворительность, не на какие-то развлечения, потому что фильмы и спорт – это все-таки развлечения. А настоящая благотворительность – это помощь больным людям.
О Михаиле Прохорове говорил главный редактор журнала «Финанс» Олег Анисимов. Программу «Итоги недели Радио Свобода» подготовили продюсеры Александр Аркадьев и Андрей Амочкин. Вел программу Дмитрий Волчек. Всего доброго.
На свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Ответ «Да, победил».
Боливия для Российской Федерации – это очень перспективный партнер.
В обыске в редакции участвовало 5 сотрудников милиции и понятые.
В том, что люди, которые находятся на скамье подсудимых, они виновны в совершении убийства.
Несколько дней назад произошел контакт между подводными лодками на очень маленькой
свободный скорости. Информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на эффективное восстановление в правах компетентными национальными судами в случаях нарушения его основных прав, предоставленных ему Конституцией или законом. Никто не может быть подвергнут произвольному аресту, задержанию или изгнанию. Каждый человек для определения его прав и обязанностей и для установления обоснованности предъявленного ему уголовного обвинения имеет право на основе полного равенства на то, чтобы его дело было рассмотрено гласно и с соблюдением всех требований справедливости независимым и беспристрастным судом. Слушайте Радио Свобода.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Американская валюта в течение 2 месяцев подорожала почти на 100%.
Пенсионеры были грубо остановлены сотрудниками Тверского ОМОНа.
Беспрецедентный процесс, но мы не хотим, чтобы Дудь стал козлом отпущения.
Администрация президента не очень большая организация, но она должна показать пример.
Отправить правительство в отставку и объявить досрочные парламентские выборы.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.